Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим на такую важную тему, мы поговорим о радио. Но, в общем, это тот медиум, который с нами всегда, как нам кажется, ну и уже не одно поколение живет с этим изобретением и считает его частью повседневности. Но, тем не менее, вот когда я задумалась об этой теме, которая была навеяна книгой американского исследователя Джеффа Портера, который называется «Утраченный звук. Забытое искусство радиоповествования», я просто подумала, что на самом деле радио, вот роль радио в жизни, например, в моей, да, оно как-то немножко, как мне казалось, отошло на периферию, стало немного маргинальным. Я имею в виду радио в классическом виде. Вставали мы под пионерскую зорьку, включенное радио. Значит, это радио сопровождалось везде, в общественном пространстве в советское время, потому что громкоговорители постоянно что-то вещали или передавали какую-то музыку. И, честно говоря, я вдруг вспомнила стихотворение Арсения Тарковского «Вещи», где он, собственно, и говорит о том, как много предметов уходило, уходит из жизни на протяжении одного поколения. И вот он пишет: «Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Где лампы молнии, где черный порох, где черная вода со дна колодца» и так далее. Так вот вопрос: что теперь радио в нашей жизни, в современной жизни? И насколько это явление на самом деле, да, до сих пор, я бы сказала, да, сохраняет какой-то запал экспериментальности. Вообще, насколько радио было экспериментальным явлением людей, которые увидели его возникновение в начале 20 века. Поэтому назвала я нашу тему «Радио как экспериментальное медиа 20 века». И я представлю наших гостей. Это Евгений Былина, теоретик культуры, куратор, редактор серии «Истории звука» в издательстве «Новое литературное обозрение». Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, всех приветствую.
И второй наш гость – Валерий Золотухин, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Русского университета в Бохуме, автор книги «Голос и воск», которая вышла тоже в «Новом литературном обозрении». Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, знаете, мне кажется, что было бы, наверное, смысл немножко, прежде чем говорить о самом эксперименте, в общем, так напомнить радиослушателям, а когда радио появляется, да, вот мы сейчас как раз на радиостанции, да, и вот правда, есть ощущение, что оно существует вечно. А в общем, это вот молодое медиа, так если посмотреть. Так вот, когда оно начинает развиваться как действительно медийный продукт, да, то есть мы знаем, что там изобретение радио Маркони, Герц изобрел радиоволны и все прочее. Мы эту историю не будем. Там историю с Поповым, кто изобретатель радио, это потом другие поспорят. А вот, строго говоря, когда радио действительно приходит в жизнь людей, это какое время? Коллеги, кто начнет? Ну, Валерий, давайте с вас начнем.
Ну, это 20-е годы. То есть радио приходит в такую повседневность людей в основном в 20-е годы. Это происходило, ну, исторически, в общем, параллельно в разных странах. Но интересно, что золотой век радио, вот существует такое понятие, он в разных странах приходится на разные десятилетия. И в этом отношении действительно довольно сильно отличаются такие истории, в том числе истории повседневности, потому что, например, в Америке золотой век радио – это 30-е годы. А в Советском Союзе радио очень быстро входило в повседневность уже в 20-е годы. То есть вот это происходило синхронно, но роль радио в разных обществах была и в разных странах была довольно разное, довольно сильно отличалось, что очень хорошо, кстати сказать, демонстрирует книга Джеффа Портера.
А вот на самом деле интересно, а почему, да, почему? Ну, то есть, да, изобретение происходит вот там, скажем, да, начало века, в 20-х годах появляются первые радиоприемники, да, и вообще возможности транслировать, и понятно, что это распространяется. А с чем связана, как бы, существенная разница в роли радио? Женя, вы могли бы это пояснить?
Безусловно, да, радио как феномен массовой культуры возникает в 20-е годы, но различия, как мне кажется, связанные с разницей в том, где, когда случался золотой век радио, связаны с принципиальной ролью радио в разных государствах. Если Америка, например, в меньшей степени Англия, радио сразу стало фактом именно популярной культуры, то, например, в Германии либо в Советском Союзе, ввиду различия политических режимов, радио скорее прежде всего занимало некоторую какую-то идеологическую или просветительскую функцию. И я думаю, что вот сам этот процесс формирования, да, 20-е годы в Советском Союзе, это время становления нового политического режима, нового государства, новой какой-то утопии. Там радио, да, моментально начинает выполнять вот эту вот самую социально какую-то, да, роль какой-то социальной силы, которая может организовать массы. В США, например, 30-е годы, я думаю, это в большей степени связано с тем, что вот этот вот феномен как бы массовой культуры, да, какой-то популярной культуры, он индустриально, да, оформляется, ну, несколько позже.
Да, но вы знаете, мне кажется, что действительно это очень важно, потому что как бы разные статусные правовые формы радиовещания, да, это либо государственное радиовещание, либо общественное или коммерческое. И вот в Америке, судя по всему, если следовать книге Портера, это все-таки коммерческое, да, то есть это независимые корпорации, которые живут за счет рекламы, конкурируют с друг другом и, соответственно, изобретают бесконечные жанры для того, чтобы привлечь публику. А все-таки в Англии все-таки общественное телевидение очень много значило. И BBC, который возник, да, по-моему, в 30-х годах, если не ошибаюсь, это все-таки общественное телевидение, которое делало ставку на какое-то такое образовательное, все-таки просветительское в том числе, хотя и политическое. А Советский Союз, это понятное дело, что это государственное телевидение. На самом деле, когда вот я готовилась к программе, я так заглянула в историю. И удивительно, что уже в 1918 году Совнарком принимает декрет о централизации радиотехнического дела в России. То есть большевики еще не успели победить, еще гражданская война только началась, да, они уже выстраивают эту систему государственного радиовещания. И в этом смысле это очень интересно, да. И мне кажется, что это во многом связано и со спецификой всяких открытий, жанров, экспериментов, которые развиваются в разных странах. А вот давайте мы попробуем это обсудить, да. А почему, например, Валерий, вы считаете, что в Америке золотой век – это 30-е годы? Это что, наиболее, я не знаю, время экспериментов?
Спасибо. Вы очень интересную тему затронули, связанную с централизацией, которая происходила в Советской России, и то, что еще в разгар, собственно, гражданской войны начинает выстраиваться информационная сеть, централизованная, задача которой была распространение нужной, необходимой информации на огромную, гигантскую территорию. И вот этот вот аспект территориальный, с одной стороны, охват, да, вот эта вот информационная сеть должна была охватывать гигантское пространство. И вот эта централизация, которая присутствовала, с одной стороны, в советском радио, да, с самого начала, у нее был очень такой интересный, своеобразный противовес, связанный с огромным интересом авангардных художников и писателей к радио. И вот этот сюжет, если мы продолжим разговор о развитии эксперимента, скажем так, на радио, он играл центральную роль, потому что, с одной стороны, была эта невероятная централизация, которую, ну, сложно, на самом деле, с чем-то сравнить. Если вот брать радиокорпорации, да, например, западные, с другой стороны, действительно, количество современных художников, режиссеров, писателей, поэтов, которые работали на советском радио и которые привносили что-то совершенно новое и действительно очень оригинальное в вещание советское, да, оно было очень большим. И вот это делает советское радио 20-х годов очень интересным. В Америке, насколько я понимаю, была совсем другая ситуация. 30-е годы стали золотым веком, потому что наконец-то были найдены радиожанры, которые очень сильно изменили в количественном отношении американскую аудиторию. Портер дает как раз вот в своей книге цифры, и они, в общем, производят впечатление. Речь идет о кратном увеличении аудитории за счет, например, такой вещи, как вот эти сериалы, да, радиосериалы, или иначе это называлось мылом. Это сериалы, которые были посвящены, как правило, семейной жизни, или там была какая-то героиня или герой, вокруг которых строилось повествование. Как правило, все было вот, ну, посвящено каким-то бытовым ситуациям, повседневности американской. Но эти сериалы, они привлекали гигантскую аудиторию, дневные сериалы. И этой аудитории были, как правило, домохозяйки. Отсюда, собственно, произошло название, да, вот эта мыльная опера, потому что спонсорами этих сериалов были компании, которые производили бытовую химию, очень часто мыло. И поэтому это кратное увеличение аудитории спровоцировало интерес, с одной стороны, к радио у рекламодателей, а с другой стороны, у современных писателей, режиссеров, актеров, которые начали экспериментировать с другими жанрами. И вот на вот этом конфликте построена одна из глав книги Портера. Собственно, он рассказывает, как на смену мылу стали приходить современные жанры.
Ну, вы знаете, мне показалось очень важно в книге Портера. Он говорит о том, что вообще радио – это дитя модернизма. То есть оно возникает, вот как новое медиа, в момент расцвета модернизма, художественного модернизма, да, вообще модернизма в культуре. И вот, может быть, Женя, немножко поподробнее рассказали, собственно говоря, как это понимать, да, и что модернизм, как, я не знаю, художественное направление, образ мысли, философия и все прочее, ну, как они связаны с развитием самого радио, его жанров и его специфики.
Валерий уже начал говорить о том, что внимание к новому медиа, радио, было важным элементом художественных стратегий многих представителей позднего модернизма, либо авангарда. И действительно, когда радио возникает наравне с другими техниками звукозаписи, это производит как бы огромный эффект на музыкальные практики, на искусство в целом. И, наверное, центральный нерв книги Портера заключается в очень интересном и, на мой взгляд, одном из фундаментальных вопросов критической теории или искусствоведения, да, 20 века. Каким образом вот этот вот самый звук, да, воплощенный какой-то медиум, обновил, собственно говоря, границы литературного воображения. Как мы помним, модернизм ставил свои как бы мета-задачи, да, некоторый постоянный поиск средств выразительности, его границ, его пределов. И, как оказалось, сочинение двух крайне противоположных медиальных как бы стихий, да, способны изобрести новые формы высказывания, да, новые формы искусства. И более того, произвести определенного рода сдвиги в его восприятии. Дело в том, что и советские, да, и, например, немецкие, опять же, теоретики радио, которые уделяли огромное внимание радио не только как средству сообщения, но и как определенного рода, опять же, стихии, которая способна совершенно иным образом, да, это самое послание как-то упаковывать и оформлять. Можно вспомнить большую плеяду авторов от Рудольфа Арнхима до немецких, опять же, немецкого автора, до Вальтера Беньямина, да, которые говорят о том, что новые медиа, в принципе, иным образом создали новые формы искусства. И я думаю, что прежде всего именно в этом, да, нерв вот как бы модернизма заключается в том, что радио и другие формы звукозаписи позволили, ну, как бы радикальный взрыв изнутри как бы произвести уже существующих литературных и музыкальных форм, которые в виде радиопьесы, они как бы совместились в одно.
Но вы знаете, но ведь это очень интересно, что вот когда происходила централизация радиовещания в раннем Советском Союзе, но большевики менее всего думали об эксперименте, я так подозреваю, и потребности авангардных и модернистских писателей, творческих людей. В общем, они ставили себе вполне такую прагматическую задачу. Она была связана прежде всего с тем, что огромное население страны было безграмотно. Огромное количество людей, крестьяне и вообще, да, грамотность была очень невелика. Поэтому радио оказалось невероятным подспорьем возможности пропаганды, то есть пропаганды собственных идей и донесения очень важной политической, идеологической информации. И я думаю, что ровно поэтому так быстро это все развивается. И там уже в 20-х годах всякие постановления правительства и партии, и начинается так называемая радиофикация. В общем, радиофикация. Да-да-да. Значит, собственно, проводится радио в каждый дом, вот этой точке радийной. И если посмотреть по датам и сравнить, о чем говорит Портер, чуть ли в Советском Союзе быстрее эта сама радиофикация произошла, чем это произошло, например, в Соединенных Штатах, которые, значит, все-таки делали ставку не на вот как бы такие точки, а на волновое режим. То есть покупать надо было радиоприемники. В этой связи хотела бы я начать разговор, а он будет, наверное, долгий. А вот, собственно, об этих изобретенных новых жанрах. В чем, собственно, стал эксперимент? Ну, казалось бы, да, вот люди могут услышать, что говорят другие люди, услышать какую-то музыку. И так, если не задумываться, то кажется, что это была простая идея, что теперь люди могут услышать то, что они раньше могли только прочитать, а то и не доходила информация. А почему это оказалось важен, этот самый эксперимент? Ну, то есть новые медиа требуют каких-то экспериментов, и часто не просто так, а в связи с их спецификой. Так в чем была специфика радио, которая потянула за собой поиск разных жанров и форматов? Валерий.
Да, вы совершенно правы, что вот этот аспект, связанный с образованием, играл одну из ключевых ролей, потому что банально, конечно, радио использовалось именно как средство распространения, например, знаний в, ну, там, где они необходимы. Например, существовало такое направление, ну, собственно, лекции, да, в 20-е годы читались о хозяйстве, об экономике. Естественно, очень много было лекций о политике. И довольно быстро стало понятно, что, с одной стороны, радио – это возможность достучаться до неграмотной части населения, с другой стороны, радио требует собственного, буквально в смысле языка, а именно письменная речь не подходила для радио. Крестьяне, рабочие, там, жители глубинки, которые слушали радио, например, лекции, да, которые, ну, как правило, да, это все-таки такой письменный жанр, да, ну, имеется в виду, что часто лекции читают, да, с листа. Вот оказывалось, что необходима очень большая работа над языком для того, чтобы это было понятно аудитории. То есть я веду к тому, что было очень много, ну, разных уровней, что ли, да, вот этого эксперимента. С другой стороны, и новизны, да, вот ощущение, связанного с новизной. С другой стороны, была очень важная составляющая, связанная с не только со словом звучащим, но и со звучащим звуком. В качестве примера здесь можно привести, слава богу, сохранившийся, да, вообще здесь еще такой важный момент, да, что от радиоэфиров 20-х годов до нас почти ничего не дошло, потому что тогда не записывали, да, радиоэфиры, а, как правило, они транслировались вживую, да, шла трансляция из студий. Поэтому, собственно, судить об этом радио мы можем из описания, из сценария, да, которые что-то из этого сохранилось. Но вот один из очень интересных ранних таких аудиодокументов, который до нас дошел, это записи парадов на Красной площади в, значит, начало 30-х годов, это и 1 мая, и, соответственно, годовщина революции. И вот что интересно очень в этих парадах, это фокусировка на звуке. То есть, с одной стороны, есть текст, есть вот какое-то текстуальное присутствие, много комментариев, много рассказов о том, что происходит на площади, тра-та-та. А с другой стороны, часто комментаторы предлагают, собственно, слушателям, да, вот услышать, что происходит на Красной площади. Например, выходит там конница, да, вот мы слышим звуки. Мы слышим звуки, естественно, там толпы, да, лозунгов каких-то и так далее, и так далее. И вот это вот звуковое присутствие было, конечно, чем-то очень новым для радиоаудитории. И многие, например, радиоспектакли, самые ранние, они действительно вот строились на таком контрасте между словом и звуком, и звук играл не менее важную роль, чем слово, например, в раннесоветских спектаклях. И все эти звуки, естественно, они создавались непосредственно в, ну, за исключением, да, вот трансляции, как, скажем, с Красной площади, да, радиорепортажей, многие звуки создавались непосредственно в студии, то есть была такая, в общем, школа звукоимитации. И я думаю, что вот это вот очень тоже приковывало внимание слушателей. Возможно, что, кстати, некоторые звуки, они просто никогда до этого не слышали. Да, например, если представить себе, скажем, радиоточку где-то в деревне, да, в каком-то деревенском клубе, и там, например, транслируют звуки тяжелой техники. Да.
И вот в данном случае, Евгений, опять хочу вернуться, но ведь проблема, вот, так сказать, да, экспериментов со звуком, да, была невероятно важна именно среди авангардных деятелей, да, и модернистских. Собственно, вот этот, да, разрыв между звучанием, значением и так далее, это была одна из важнейших, ну, как бы, да, полем дискуссии. Так вот, каким образом для себя эти художники, да, решали эту попытку, ну, так сказать, да, экспериментировать с этой проблематикой на радио? Что они пытались привнести и привнесли?
Вообще главным, да, оперативным понятием в книжке Джеффри Портера является то, что называют акустическим дрейфом. Это то, когда вот голос, как бы как средство передачи информации, он как бы соскальзывает в сторону звукового многообразия. Да, звук начинает превышать сообщение. И, безусловно, это связано не только с тем, что голос для радио, да, должен обладать какими-то другими качествами, чем письмо, сколько тем, что в это же время, да, происходит самое радикальное, наверное, обновление границ музыки как таковой, да, и звучащего в целом. Дело в том, что возникновение новых техник звукозаписи позволило многим, ну, как бы, авангардным композиторам думать о том, что музыкальным является не просто сочинение для фортепиано, оркестра и так далее, а звуки сами по себе. И вот экспериментальные радиоплощадки, да, они позволили, собственно говоря, создавать совершенно новые звуковые произведения, новые звуковые миры, которые связаны с, ну, как бы с использованием электроники, с использованием каких-то экспериментальных техник работы с пленкой, с другими носителями, то, что впоследствии, наверное, сейчас, да, может назваться звуковым дизайном и так далее. И поразительно, что, в общем-то говоря, внимательные авторы, например, вот Джеффри Портер много внимания уделяет такому известному классику модернизма, ирландскому писателю Сэмюэлю Беккету, который создает целый цикл радиопьес, который, более того, он запрещал ставить непосредственно в театре. То есть он считал, что это произведения созданы исключительно для того, чтобы их слушать. Да, мы понимаем, что слушая, либо смотря на сцене, это просто-напросто абсолютно разный способ работы и взаимодействия с этим высказыванием. Так вот, многие, опять же, экспериментальные драматурги сотрудничали с экспериментальными же музыкантами, да, стремясь обновить вот этот вот самый язык, да, позднего модернизма с помощью звука, да, который, опять же, в свою очередь, внутри музыкальной традиции претерпевал огромные изменения. Да, мы стали вот, ну, как бы, какие-то странные звуки, которые до этого не то, что люди не слышали, они просто-напросто не существовали, стали играть, да, огромную роль в вот этом самом радионарративе. Недаром одна из самых известных радиопьес – это постановка Орсона Уэллса «Война миров». С ней много легенд связано, да, о том, что вот слушатели, которые случайно попадали на эту передачу, действительно думали, что пришельцы напали на США. И такая убедительность, такое богатство было связано с тем, что Уэллс был крайне внимателен к вот этим самым звуковым экспериментам авангардистов, ранних электронщиков, да, и обновлял вот этот вот самый выразительный язык с помощью, ну, совершенно новой звуковой фактуры, как мне кажется.
Да, мне очень жаль прерывать вас, но мы сейчас должны уйти на перерыв, и после него обязательно продолжим разговор. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня на радио беседуем о проблеме радио. Да, я назвала нашу программу «Радио как экспериментальное медиа в 20 веке». И уже как повелось, мы так или иначе эту тему обсуждаем, отталкиваясь от книги. Это книга американского исследователя Джеффа Портера, которая называется «Утраченный звук. Забытое искусство радиоповествования». И напомню, что наши гости сегодня Евгений Былина, теоретик культуры, куратор, редактор серии «История звука» в «Новом литературном обозрении», и Валерий Золотухин, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Русского университета в Бохуме, автор книги «Голос и воск», которая тоже вышла в «Новом литературном обозрении». Но я Ирина Прохорова, главный редактор НЛО, ведущая программа. Ну вот перед перерывом как раз, Евгений, вы затронули этот замечательный сюжет, как в Америке, когда сделали радиопостановки «Война миров» Герберта Уэллса, да, началась дикая паника, вы об этом упомянули, народ там действительно решил, что марсиане напали, и срочно многие эвакуировались, и было масса всего, значит, невообразимого. Вот в этой связи хотелось бы просто спросить вот о чем. Вот эта вот магия... Ну, да, то есть в английском есть такое замечательное выражение, как suspension of disbelief, да, то есть приостановка недоверия. Это то, что когда мы читаем что-то или смотрим, или слушаем, да, мы настолько проникаемся, что мы начинаем верить в происходящее. Но ведь одна из главных проблем, которая быстро выяснилась, если верить Портеру, когда радио начало существовать, это заставить людей слушать, да, выяснилось, что люди очень быстро отвлекаются. Вот мы понимаем, что если, например, включить телевизор, то люди даже не хотят, но сам голубой экран их как бы, да, притягивает, и люди невольно смотрят. А радио позволяет людям как-то ходить, чего-то делать, да, и становится каким-то фоном, когда люди очень часто не слушают информацию. Так вот, каким образом пытались бороться за то, чтобы люди слушали? И как, собственно говоря, менялись программы? Но мы понимаем, что вот, например, то, что описывает Портер, особенно в Америке, да, значит, конкурирующие корпорации CBS и NBC, да, они всячески пытались, так сказать, переманить слушателей. И вот как? И что изобреталось в связи с этим? Валерий, давайте.
Ну, да, это, конечно, хороший сюжет. Но здесь, мне кажется, еще надо добавить, что... Вот эта вот шокирующая, значит, новость, да, из «Войны миров» о том, что Америку захватили марсиане, она, вот этот прием в спектакле был использован на фоне появления, на фоне развития, правильнее сказать, жанра радиорепортажа. Потому что, и это, наверное, вот один из вообще самых интересных сюжетов для меня, по крайней мере, в книжке был такой, в общем, очень новый, вот именно в контексте обсуждения радиоспектаклей, потому что спектакль Герберта Уэллса, он как бы вот возник на фоне, собственно, нового типа включения в радиоэфир, когда радиоведущий, точнее, журналист или радиоведущий представляет журналиста, да, он говорит, у нас срочное включение, значит, срочные новости из Мюнхена, например, или из Берлина, или из Парижа. Дело в том, что спектакль Уэллса, собственно, совпал по времени с... Это был конец 30-х годов. Европа жила ожиданием большой войны. И поэтому новости, которые приходили из Германии, в частности, это были срочные новости. И появился вот этот вот формат, нам, в общем, наверное, уже... Ну, как бы знакомый, да, но в общем, уже он сейчас стал забываться, да, в такую эпоху соцсетей и онлайн-новостей. Вот это вот срочное включение, да, внимание, мы прерываем вещание ради вот новости от нашего журналиста. И вот это развитие радиорепортажа в 30-е и 40-е годы, оно было очень бурным и очень интересным, потому что появилась возможность сделать прямые включения из эпицентра каких-то событий, и Портер подробно описывает, какую роль огромную сыграла в восприятии американцами вообще события Второй мировой войны, прямые эфиры из Лондона, который был под бомбежками. Я думал об этом как раз вот в связи с тем, как интересно, да, вот это одна из развилок, наверное, вообще в истории радио, потому что американское и английское вещание как бы шло по пути развития вот этого репортажа с опорой в том числе на звук. То есть вот это как бы присутствие, как будто бы слушатель находится в эпицентре событий, оно передавалось с помощью звука, да, с помощью помещения микрофона в какую-то вот звуковую среду выразительную, да, и сопровождалось это комментарием, соответственно, журналиста, такого своего рода эссе. Да. Ничего подобного, если вот вы попытаетесь вспомнить, например, советское радио в годы Второй мировой войны, то что придет в голову, да, это радиообращение о начале войны, да, речь Сталина, да, наверное, это Левитан, естественно, и Ленинградское радио, которое все было сфокусировано на голосе, на речи. Насколько там вообще играло, да, какую-то роль звук, понять очень сложно, на самом деле. То есть я думаю, что наверняка были какие-то эфиры, где использовались записи, где шла, допустим, да, собственно, радиорепортаж был из центра событий, но вот какие-то ключевые моменты Второй мировой войны, вот то, как они репрезентировались на радио, прежде всего, это была речь. Вот я думаю, что очень эмоциональная, кстати, тоже очень выразительная, да, но это вот все-таки звук не играл такой роли. Я думаю, вот это одна из таких интересных развилок в истории радио. Это вот годы Второй мировой войны, да, и с одной стороны вот было развитие радиорепортажа, с другой стороны каких-то выразительных возможностей слова в те годы.
Мне кажется, очень интересно, что с появлением этого жанра радиорепортажа вот как бы личность комментатора становится центральной. И более того, тембр голоса, умение его, да, модулировать, но это, так сказать, залог успеха. И в этом смысле Левитан, который стал вообще легендой с его очень, да, вот, поразительным голосом, который абсолютно проникал, что бы он ни говорил, да, значит, просто мурашки по телу шли. И до сих пор, когда ты его слушаешь, если вдруг его послушать, да, невероятное впечатление. И мне кажется, что вот здесь это очень интересно. Но это, как, знаете, я подумала, вот ограничения, которые дают какие-то невероятные сдвиги, как немое кино, которое очень жалко, что стало быстро звуковым, потому что оно породило совершенно потрясающий тип актерской игры, невероятно выразительной пластики. Так и здесь. И, кстати, очень интересный пример есть же в книжке, когда в 60-х годах первый раз одновременно показали дебаты Никсона и Кеннеди, да, кандидатов в президенты, их показали по телевидению и по радио, да, транслировали. Интересно, как разделились голоса, о чем пишет там Портер, да, что те, кто слышал по радио, симпатизировали Никсону, а те, кто видел, да, симпатизировали Кеннеди, потому что Кеннеди был привлекательнее внешне. Да, и в этом смысле мы понимаем какие-то разные медиа, которые совершенно по-разному, да, доносят впечатление, как может меняться впечатление людей от этого. Да, и в этом смысле это интересно. А вот просто немножко забегая вперед, а вот эта вот как бы важность человека, да, голоса его, комментатора или рассказчика, это как бы остается радио? Или современное радио все-таки в споре с, я не знаю, с телевидением, да, с другими медиа и прочее, как бы что? Что-то изобретается? Или все, что самое интересное было, было изобретено раньше? Евгений, как ваше впечатление?
Я скорее склонен согласиться, наверное, с таким вот ностальгическим настроением Портера в том плане, что радио, как модернистский медиум, который вот изобрел невероятно большое количество разных выразительных средств на стыке, да, языка и звука, был гораздо, наверное, богаче именно в ту эпоху, которую он описывает, да, где-то с 30-х годов до 70-х. Тем не менее, сейчас скорее нужно говорить о том, что вот радиодрама и радиопьеса мутируют в какие-то жанры. Сейчас вновь возникает термин «аудиосериалы», причем и как за рубежом, и так в современной России. Какое его главное отличие, да, в том, что это не просто-напросто некоторый разговорный либо репортажный жанр, да, а именно попытка выстраивания какого-то, ну, нарратива, причем, скорее всего, фикционального, да, то есть это какая-то история нам рассказанная. И если какое-то время назад, о чем, опять же, и за рубежом, и здесь это было, ну, как бы в сфере, например, любителей научной фантастики, крайне какие-то нишевые передачи, например, это в Англии, да, жанр радиопьесы до сих пор сдержанно популярен, то ныне, насколько я знаю, даже вот в России подкаст «Студия Толк», например, пытается и будет, наверное, пытаться делать попытку, ну, условно говоря, какой-то Кинопоиск либо Netflix вновь вернуть, да, именно в пространство радиоволн, ну, теперь уже не совсем радиоволн, да, а, в общем-то, аудиофайла, да, так или иначе.
Слушайте, но ведь... Это... Да, простите, я не хочу.
Нет, ну, я имею в виду, что, безусловно, и возвращаясь к вашему вопросу, опять же, что, конечно же, важность вот как бы исполнения, когда ты невидим, она будет в звуковом медиуме, наверное, важной всегда, Ну, то есть это способ игры, да, какой-то, но принципиально отличный, нежели чем игра на экране либо на сцене.
Мне интересно другое, да, что то, что мы сейчас видим, мы еще это обсудим. Да? А как связано все-таки привычка слушать, вот, да, вот с появлением какой-то аудиокультуры, если так можно назвать. Потому что то, о чем пишет Портер, как сложно было людей в начале 20 века, когда радио появляется, приучить слушать. Люди непривычно им было, да, вот уделять внимание, слушать внимательно какие-то вещи, не видя их. А насколько все-таки эта, значит, аудиокультура, да, вошла в нашу жизнь, и мы уже как бы передаем это другому поколению, уже как бы вот это и есть привычка. Это правда или нет? Или каждому поколению надо как-то учиться? Вот, Валерий, с вашей точки зрения.
Я думаю, что здесь есть такой хитрый вопрос. Рассматриваем ли мы, например, современные подкасты как развитие радио или нет? С одной стороны, с точки зрения такой, ну, как сказать, технологии, да, этого распространения, прежде всего, подкастов, нет, конечно, да, это не может рассматриваться как прямое продолжение радио. Но с другой стороны, ну, потому что, нет, ну, я имею в виду просто технологически, потому что нету никакого вещания, это распространяется в виде файлов, да, то есть в этом смысле вся структура радио, вся инфраструктура радио с волнами, да, она здесь нерелевантна для подкастов. С другой стороны, скажем, форматы подкастов, ведь они явно совершенно связаны с радиоформатами, да, будь это, например, интервью, да, или, кстати сказать, те же самые сериалы, которые в самом деле возрождаются сейчас в формате подкастов, либо, ну, радиоспектакли тут сложнее, да, потому что радиоспектакли где-то, по-моему, это совсем вот умершая традиция. Кстати сказать, я думаю, что, ну, в России это скорее это все, это какая-то тупиковая история. Даже просто с точки зрения количества, сколько производится радиоспектаклей. А вот странным образом в Германии это, наоборот, очень живая традиция, и до сих пор так называемые хершпили – это довольно значимый такой культурный феномен, да, есть там премии, которые вручаются за лучшие радиопостановки и так далее. Есть драматурги, которые пишут для радио. И есть очень много современных художников, которые работают, композиторов, например, которые ставят радиопостановки. Это очень интересно и с художественной, в том числе, точки зрения. Поэтому сказать, что это как бы... То есть тут сложный момент. Вот если мы рассматриваем радио как технологию, то, наверное, ну, может быть, да, ему действительно очень сложно конкурировать с разными другими медиа, которые существуют сегодня, да, связанными с голосом. Но если мы рассматриваем вот с точки зрения форматов, с точки зрения даже каких-то вот традиционных жанров, да, радио, то здесь, мне кажется, есть какое-то очень, ну, интересное продолжение. Да? Прежде всего, вот, конечно, на ум приходят подкасты. Но могут быть, допустим, какие-то вещи, которые делают люди самостоятельно, распространяя через свои соцсети или через свои сайты. То есть все-таки доступ к студии сейчас есть, в общем, фактически у каждого. Да? И в этом отношении ситуация тоже изменилась, потому что вы не могли делать сами радиоспектакли в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Сегодня вы можете делать их, в общем-то, сами.
Гений, у вас есть какое-то дополнение?
Ну, я прежде бы всего сказал, что, наверное, структурное различие между подкастами и, в принципе, цифровым вещанием, противовес аналоговому или радийному, заключается в том, что подкаст мы можем всегда переслушать, а вот вернуться во времени радиовещания уже не получится. Я думаю, что в этом различии структурном коренится все-таки, наверное, вот та самая принципиальная разница, да, то есть со стороны именно слушателя или реципиента. Я думаю, что, безусловно, какое-то, ну, может быть, объединение с классического радио, да, связано с тем, что мы как раз-таки стали слушать все в более и более фоновом режиме. Нам приятней, проще, да, зацепиться за визуальные медиумы. А вот радио, да, в массе своей остается, ну, пространством, прежде всего, для того, чтобы слушать музыку. А, например, в 30-е и 40-е годы это было не так. Да, радио там современное, с 70-х годов, это прежде всего пространство для того, чтобы потреблять музыку. Ну, и либо мы имеем дело там с новостными, да, передачами, диалоговыми, как вот наши. И то это вот такого рода передачи, это тоже, на самом деле, не очень популярный уже формат. Вот, но в то же время я вот, опять же, наблюдаю так же, как Валерий говорит о том, что в гибридных каких-то режимах какие-то экспериментальные нарративные формы именно в пространстве звука, который мы слушаем, они появляются, и, надеюсь, их будет все больше.
Можно мне только вот одну вещь добавить? Мне сейчас пришло в голову, что, может, вот, отталкиваясь от вашего примера, да, с музыкой в такси. Ведь мне кажется интересно, что, во-первых, у всех есть какой-то свой личный опыт, да, связанный со звучанием радио в такси. Да, и что делает этот опыт очень особенным, это то, что он совместный. То есть мы слушаем что-то вместе с кем-то. И мы не до конца управляем этой ситуацией. Это немножко похоже вообще на, может быть, театральную ситуацию, да, когда люди вместе смотрят спектакль. И вот эта совместность в радио странным образом стала играть, может быть, более важную роль, что ли, да? Потому что когда-то это воспринималось как медиум, который, ну, как бы ты вот один на один со звуком находишься. А вот сейчас, например, какие-то мои воспоминания скорее связаны в связи с радио, да, связаны с тем, как ты вместе с кем-то слушаешь радио. Это, кстати, могут быть, например, какие-нибудь срочные новости, да, вот это вот ведь тоже, да, такая вещь, которая еще один такой радио, даже я не знаю, как правильно сказать, не радиоформат, а способ обращения, да, к аудитории, которую, по-моему, совершенно не утратил своей какой-то актуальности, именно потому, что вы можете воспринимать это совместно с кем-то. Да, вот этот вот опыт совместного переживания, музыкального, новостного какого-то, да, вот событийного, да, переживания, он за радио остается, это ему не передать.
Более того, очень много, можно сказать, о человеке, когда ты садишься в такси, и ты понимаешь, что он слушает. Какое радио, да, какие новости. И это легко сориентироваться, какие беседы вести, какие не вести с человеком. Это, кстати, тоже интересно. Но я хочу заметить, что ведь после распада Советского Союза в 90-е годы, но был какой-то невероятный ренессанс. Да, радиопрограммы. Но мы помним, какое количество каналов, поскольку централизация закончилась, появились как раз коммерческие. Знаете, и это такое, мне кажется, стоило об этом вообще, да, изучить, если это возможно, и остались записи. Потому что это невероятно был расцвет. Именно радио. Нет, все медиа стали раздаться, но то количество радиопрограмм и каналов, оно было все-таки поразительное. И мне кажется, вот это очень интересно, да, что как бы отложенный эксперимент, поскольку в Советском Союзе все-таки очень все цензурировалось и было довольно консервативно, вот тут расцвело все. Да, и в этом смысле я, это невероятно увлекательное было. Да, все слушали, всем это было интересно. В этом смысле. И мне кажется, что любопытно, я не знаю, какая ситуация в данном случае там, в 90-х годах или раньше было в других странах. Но ведь на радио постсоветском 90-х, 2000-х очень много было интеллектуальных программ. Это же не только музыка была. Хотя много было интересной музыки, разнообразной и прочее. И в этом смысле выясняется, что специфика культуры такова, что люди с удовольствием слушали там «Эхо Москвы» и так далее. И масса других вообще программ, где вообще были серьезные аналитические, не только политические, но культурные, какие угодно, интеллектуальные разговоры. И вот хотелось бы узнать, а насколько это можно, так сказать, сопоставить, скажем, да, с развитием радио, например, в Америке, в каких-то европейских странах в те же самые годы. Был ли там такой взрыв, скажем, так сказать, да, экспериментов в радио или нет? Или это все-таки была типичная постсоветская ситуация? Да? Народ глубоко задумался. Я думаю, что это, да, надо изучить эту историю. На самом деле это ведь очень интересно.
Да, новейшая история просто в меньшей степени, ну, как бы, по крайней мере, говорю за себя, мне известно. Но вот, например, как бы интеллектуальная передача, да, какая-то дискуссия и так далее становится многими, ну, для многих теоретиков как раз-таки авангарда. Это, ну, вот то, за что нужно вообще бороться в радиоформате, да, и если мы там посмотрим на Германию и, наверное, Англию, то вот формат интеллектуальной дискуссии какой-то был крайне важным и занимал большое место в телерадиовещании. Я думаю, что как раз-таки какое-то сужение вот пространства в 90-е годы в США неизбежным образом происходило, поскольку, ну, вот этот вот такой популярный интеллектуальный контекст смещался в сторону более развлекательного контента. Это происходит, по крайней мере, в музыкальной и поп-культуре западной, ну, где-то с конца 70-х, начала 80-х годов. То есть радио там сейчас это тоже в большей степени, прежде всего, пространство для слушания музыки жанровой, да, различной. Но нужно вспомнить про США очень важный феномен – студенческие радиостанции, маленькие образования, которые, ну, опять же, обновляли формат и контент и с точки зрения той музыки, которая там игралась, и других форм звукового сообщения, скажем так.
Наверное, еще нужно добавить, что, может быть, вот в 90-е годы действительно роль радио очень сильно выросла, но очень трудно говорить об эксперименте в связи с радио 90-х годов. И это касается не только России, это касается и других стран. То есть радио как будто бы, вернув себе, да, очень важные какие-то социальные функции, информационные функции. Вот насколько применимо слово «эксперимент» к этому радио, тут тоже, да, остается вопрос, потому что тот эксперимент, о котором мы говорим вот в радио 30-х годов, в связи с радио 30-х годов, это эксперимент какого-то накала между словом и звуком или каких-то союзов, да, слова и звука, которые происходили. В Советском Союзе были, на самом деле, очень интересные опыты вот на стыке слова и звука. Это, например, журнал «Кругозор», как ни странно. Я не знаю, помните ли вы такой или нет. Журнал с гибкими дисками, да, где как раз вот это вот этот накал между словом и звуком был очень даже интересно, как бы вот эту вот проблематику разрабатывали авторы «Кругозора» и журналисты. Но как будто бы в 90-е годы вот к России эта ситуация не очень применима. То есть как будто бы это слово «центричность», которое вообще очень характерно, да, для русской культуры, вот как будто бы для радио это стало чем-то вроде такого золотого стандарта. Да? Это прежде всего комментарий, это очень захватывающий разговор, дискуссия и так далее, и так далее. Но вот мне сложно, честно говоря, вспомнить, опять же, я ни в коем случае, да, не специалист вот по радио 90-м годам, но очень трудно даже вот навскидку, да, вспомнить вот какие-то звуковые впечатления от радиоэфиров.
Знаете, коллеги, очень не хочется с вами расставаться. Мы бы еще с вами 2 часа поговорили, потому что тема неисчерпаемая. Но нам приходится завершать нашу программу. Но я надеюсь, что радиослушатели, может быть, заинтересуются и прочтут книгу Джеффа Портера о радио. Вот. А я надеюсь на будущие встречи. Берегите себя.
До свидания.
Спасибо.